новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 17 марта, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Следим за новостями, обсуждаем главные темы этого дня, смотрим, как едет город. Все в прямом эфире. С вашим участием вы пишете через СМС-портал и через Телеграм. Можете звонить прямо в студию 7373948. Смотреть и слушать в интернете нас можно либо в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо на Ютуб-канале «Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте.
В движении.
Город как едет, смотрим. Нетрадиционно, кстати сказать, для пятницы, потому что прямо сейчас 5 баллов, дальше нам обещают 6 баллов, и в 6 часов 7 баллов, как максимальное на сегодня. В 7 вечера тоже 6-бальные пробки, но обычно, как мы знаем, пик, вечерний час пик начинается в пятницу раньше. Сегодня, судя по всему, этого не произойдет. Напомню еще раз, 5 баллов прямо сейчас, 6 баллов в 5 вечера, 7 баллов в 6 вечера и 6 баллов в 7 вечера. 2 миллиона 450 тысяч автомобилей сейчас, ну, сегодня в городе, и 3 крупных ДТП.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Во-первых, разовый платеж российских компаний в бюджет. Владимир Потанин его прокомментировал. Говорит, не совсем правильно было бы рассматривать периоды, которые связаны с предыдущей прибылью. Как объяснить этот дополнительный платеж в бюджет? Стоит ли ожидать корректировок исходных требований государства? Первая тема. Вторая тема. То, что происходит с пенсионной реформой во Франции. В Париже полиция разогнала участников акции протеста против пенсионной реформы. А вы знаете, что Макрон пытается проводить пенсионную реформу, даже не спрашивая депутатов, в чем проблема с пенсиями, почему пенсионный возраст то там растет, и почему Макрон, в конце концов, решился на такой ход. Через 10 минут разговор об этом. Теперь срочное сообщение. Путин 20 марта примет участие в расширенном заседании коллегии МВД Российской Федерации. Только что об этом объявил Кремль. Эльвира Набиуллина продолжает пресс-конференцию. Говорит, что Центробанк не устраивает, как она сказала, черт знает какие схемы застройщиков по ипотеке. И еще Набиуллина высказалась по поводу поисков зарубежными регуляторами резервов России за границей. Она сказала так: «Ничем помочь не могу».
Поток. Успеем сказать главное.
Московский, еще одно срочное сообщение. Начальник главного управления МЧС по Москве Желтов, Сергей Желтов, который перенес инфаркт при тушении бизнес-центра Гранд Сетунь Плаза, освобожден от занимаемой должности. Он работал на ней с 3 марта 2020 года. Вот только что ТАСС сообщает об этом со ссылкой на источники в силовых структурах. Первая тема. Владимир Потанин прокомментировал разовый платеж компании в бюджет. Вчера Путин встречался с предпринимателями, там, конечно, говорили и про этот дополнительный платеж, разовый, как подчеркивают чиновники, платеж компании в бюджет. Глава Норникеля сказал: российский бизнес понимает потребности страны и необходимость вклада, но нужно все прозрачно делать. Не совсем правильно, сказал Потанин, было бы рассматривать периоды, которые связаны с предыдущей прибылью. То есть попытки так или иначе торговаться по поводу этого разового взноса в бюджет, судя по всему, продолжаются. Переговоры идут давно. Лариса Науменко, директор московского офиса ЦПО «Группа», эксперт по вопросам правовой защиты бизнеса в Московском городском отделении «Опоры России». Лариса Сергеевна, здравствуйте.
Добрый день.
Первый вопрос. Как вообще объяснить этот дополнительный платеж? Это какой-то разовый налог? Или как это вообще называется?
Пока не называется никак. Государство готовит под это поправки. И да, в итоге определились и остановились на варианте, что единственный легальный способ получить от бизнеса подобный платеж, это будет внесение необходимых поправок в налоговый кодекс. Но я подчеркну, что эти поправки означают, что ни о какой добровольности взноса речь не идет.
Так, теперь, насколько можно сейчас уже говорить о том, что это будет за платеж и кто этот платеж платить не будет? Вот уже говорили про малых и средних предпринимателей, говорили о бизнесе, по-моему, с прибылью менее миллиарда рублей, но миллиард рублей, по-моему, за 2 года.
Да, пока и критериев точных мы не видим, но есть от власти пояснение, что это точно не будет бизнес нефтегазового сектора, это не будет предприятие угольной промышленности платить. То есть, скорее всего, это будут порядки исключения какие-то, а все остальные, ну, действительно, да, это небольшой бизнес, который и средний бизнес, который имеет до вычета налогов менее миллиарда рублей, да, они не будут становиться плательщиками.
Потанин говорит, что с его точки зрения любое изменение в существующей налоговой системе нежелательно, потому что, как он сказал, дает некое неправильное ожидание. Как вы понимаете эту фразу Потанина?
Я думаю, что речь идет о том, и это на самом деле общее опасение бизнеса, что из разового платежа этот платеж превратится в постоянный.
Угу. Тогда еще одно. Когда Потанин говорит, неправильно рассматривать периоды, связанные с предыдущей прибылью, насколько я понимаю, предлагается, чтобы подобного рода взнос, если и был, то с текущей прибыли. Но ведь если говорить о текущей прибыли, ну, прибыль просто не покажут.
Да, прибыль не покажут. Более того, мы все понимаем, что так или иначе, с какими-то санкциями и экономическими ограничениями бизнес в 2023-2022 столкнулся, поэтому действительно здесь все-таки более жирные и более такие приоритетными являются прошлые периоды, 2021 прежде всего год, когда действительно многие предприятия получили сверхприбыли. И именно с этим расчетом государство вводит этот налог.
А что такое сверхприбыли?
Сверхприбыли, ну, это такое, скажем, не совсем юридическое понятие, но государство посчитало, что если сравнить объемы прибыли предыдущих периодов, то видно, что бизнес получил больше денег, и вот, собственно говоря, это государство и называют сверхприбыль.
А, то есть миллиард не прибыль, а превышение прибыли за этот период над прибылью, которую получали в период 2018-2019 годов?
Да, то есть будет не весь доход облагаться, а именно вот эта дельта, которая превышает обычные показатели прошлых периодов.
Пока
задумка такая.
И пока говорят про 5% от этой суммы. Скажите, учитывая вчерашнюю встречу, на ваш взгляд, стоит ли ожидать, что государство будет как-то корректировать исходные требования?
Вполне возможно. Это все достаточно логично. Дело в том, что у нас государство имеет определенное понимание по бюджету, да, то есть что оно хочет в результате получить, какие вливания в бюджет, а какую под это подвести ставку, какие установить льготы. Исключение из этого правила, это все можно корректировать. И на данный момент это еще не носит каких-то твердых величин. Поэтому есть некая сумма, под нее пытаются подогнать с наименьшими, ну, скажем так, потерями для обеих сторон.
Одна из наших слушательниц утверждает, что в нынешних условиях, учитывая, как все это устроено в налоговой инспекции, прибыль не показать невозможно. Это так?
Это действительно так. За последние годы качество работы налоговых органов в разы стало лучше, и действительно, если мы посмотрим, уклониться от прибыли, тем более компаниями с большими оборотами, то есть для крупного бизнеса, абсолютно, ну, такая фантастическая идея, потому что это станет гораздо дороже, если будет скрыта схема.
Спасибо. Лариса Науменко, директор московского офиса ЦПО «Групп», эксперт по вопросам правовой защиты бизнеса в Московском городском отделении «Опоры России». Мы продолжаем. Теперь с вами 7373948, код города 495. Виталий не понимает, с чем связан, может быть, этот взнос. Компания же, говорит, налоги уплатили. На их предприятиях работают работники, которые зарплаты получают. С них тоже платят налоги. Зачем? Это как-то по-большевистски выглядит. Дальше. Когда бизнес за рубеж потянется, будут удивляться, что произошло. Это 530-й продолжает писать. Хорошо, покажут прибыль, это 625-й пишет. А тогда какие ценники на арматуру будут? Ну, еще раз, превышение прибыли, сверхприбыли, от них только 5%. Может быть, на ценники на арматуру это никак не будет сказываться? 7373948. Да, слушаем вас.
Добрый день, Владислав меня зовут. Я, честно говоря, тоже не очень понимаю, для чего этот сбор, тем более сумма-то на самом деле копеечная, как кот наплакал.
Вот. Ну, то есть лишние несколько сотен миллиардов, это кот наплакал?
А это небольшие в размерах бюджета, суммы совершенно небольшие. Что они нам позволят решить, я не очень представляю, 300 миллиардов. У нас расходы на СВО в разы больше. Вот. Что мы, какие дырки будем затыкать, целеполагание непонятно. А то, что мы обидим наших олигархов, вот беспричинно, это 100%.
Ну, подождите, по копеечке-то набираются большие суммы, даже если вы копеечку и 300 миллиардов называете.
Ну, мы 300 миллиардов как бы разово берем, так что это вот один раз клюнули, и не как Сергей Леонидович говорил, там, курочка по зернышку, а весь двор известно в чем. Тут-то не получается вот такая картина. Для чего мы берем? Мы бы хоть объяснили, что эти 300 миллиардов пойдут на то-то, на сё-то.
А, то есть это если взнос, дополнительный взнос, то он должен быть каким-то целенаправленным. АЛЛАС, 24-я специфическая обстановка, требует, как она думает, специфических налогов. Сергей, 154-й, называет все это возвращением продразверстки. Ну и 625-й продолжает, он говорит, что ценники какие-то увидели прошлой осенью. Ну тогда, при чем тут ценники прошлой осени и нынешние разговоры? 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Алло, добрый день, Вадим. Вот, знаете, мне кажется, что пошли по самому легкому и неправильному пути. Действительно, вот как предыдущий слушатель сказал, зачем драконить олигархов? Они так уже делают, как музыканты, все, что могут. А вот серой экономикой заняться почему-то не хотят. Хотя вот наши финансово-экономические показатели все на это
указывают. Подождите, а как вы определяете? Секунду.
А вот потому что
подождите.
Наш бюджет...
Ну, дайте так. Я спрошу. А как вы определяете, что не хотят, а может быть не могут?
О, ну это вообще за пределами. Вот я одну цифру вам приведу. Наш бюджет практически равен бюджету Турции. Это значит, а ВВП у нас практически шестой в мире. Значит, где-то эти суммы гуляют, оседают, и я вокруг вижу эту серую экономику, и все на это указывает.
А, то есть вы могли бы видеть, значит, и они видят. Хорошо, 7373948, телефон прямого эфира. Непонятно, почему не вошел газ, СПГ имеет в виду, 437-й. Конъюнктура на внешних рынках по отношению к предыдущим периодам прошлого года превышала в разы. Потянуться за рубеж, это Алексей 668-й, а кто их там ждет? Вернее, их там ждут, чтобы ограбить. Всем уже известно, что Россия лучшее место для бизнеса. Но это вот тоже какая-то история. Всем уже известно. Если бы всем было известно, что Россия лучшее место для бизнеса, все бы были тут уже давно. Владимир Потанин, напомню, прокомментировал после встречи президента с бизнесом в рамках съезда РСПП разовый платеж компании в бюджет. Он сказал, что с его точки зрения не совсем правильно было бы рассматривать периоды, связанные с предыдущей прибылью.
Внимание! Говорит Москва!
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В Париже полиция разгоняет у участников акции протеста против пенсионной реформы. Стражи порядка применяют слезоточивый газ, используют автомобиль с водометом. После этого сотрудники полиции в защитной экипировке выстраиваются цепью и оттесняют участников демонстрации с площади Согласия на прилегающей улице. Это описание от корреспондента ТАСС. Префектура Парижа утверждает, что в манифестации участвовали там более 6 тысяч человек. Премьер Элизабет Борн, выступая в национальном собрании, объявила о том, что законопроект об изменениях в пенсионной системе республики принят в обход голосования в парламенте под ответственность правительства. Оказывается, в статье 49 Конституции Франции есть соответствующий параграф на этот счет. Называется это параграф 3 статьи 49. Кирилл Привалов, журналист-международник, специалист по Франции. Он с нами на прямой связи. Кирилл Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Скажите, а в чем проблема у французов с пенсиями?
Ну, проблема началась давно, потому что еще в прошлом году, когда состоялись парламентские выборы во Франции, Макрон потерял там свое большинство. И управлять страной в таких условиях ему сложно. Ну, и давным-давно правительство находится в большом прогале финансовом из-за того, что только сейчас из-за дефицита пенсионной системы во Франции это 2,6 миллиарда евро. Как это заполнять, никто не знает. А в дальнейшем еще больше будет этот дефицит по одной простой причине, что те пенсионеры, которые сейчас претендуют на пенсию во Франции, это дети послевоенного бэби-бума. Их много. Сейчас во Франции с ее 60 миллионами населения 17 миллионов жителей Франции – это пенсионеры. А в ближайшие годы это вообще будет четверть населения. Из этих денег пополнять дефицит нынешней пенсионной системы никто толком и не знает. И Макрон решил пойти на крайние меры. Французы смотрят по ту сторону Пиренеев в Испании, где испанцы, казалось бы, решили этот вопрос, потому что они переложили выплату денег из Франции в пенсионный фонд на самых богатых, на тех, кто получает высокие зарплаты и имеет большие доходы. Но во Франции, в стране Макрони, это сделать практически невозможно, потому что Макрон пришел к власти благодаря крупному капиталу. Благодаря крупному капиталу, в том числе заокеанскому, он создал так называемую партию свою правящую вперед, которая сейчас не имеет большинства. И для того, чтобы избежать полного афронта, Макрон пошел на крайние меры и продавил эту пенсионную реформу в национальном собрании.
Насколько это неожиданно для Франции, насколько это вообще, вот вы говорите, продавил, один из наших слушателей говорит, а может ему просто уже вообще нечего терять? То есть это совсем крайняя мера?
Это, безусловно, крайняя мера, потому что могут быть последствия. А именно, по Конституции французской, в течение суток, то есть 24 часов, может быть проведен сбор голосов депутатов в пользу вотума недоверия президенту. Что и предложила, по сути дела, Марин Ле Пен. Но пройдет ли это? Потому что сейчас французы, власть французская, макроновская власть, действует по методу американскому. Когда невозможно добиться демократическим путем победы, они начинают подкупать руководящие структуры. Обратите внимание, на последних манифестациях меньше народа участвовало, чем в предыдущих. Да почему? Да по одной простой причине, что макроновская власть пытается купить лидеров профсоюзов. Сейчас они переговоры с партией республиканцев, которая была когда-то неоголистской партией, мощной партией. А сейчас республиканцы – это, по сути, выродившаяся такая конституция. И они ведут сейчас переговоры с ними для того, чтобы республиканцы ни в коем случае не голосовали за вотом недоверия. Угу. То есть идет подкуп кадров.
А теперь по поводу пенсии, собственно, с чего начиналось. А как во Франции, в каком возрасте выходят на пенсию? Насколько высока пенсия?
Если раньше мужчины выходили на отдых в 62 года, а женщины в 60, то теперь поднимают каждого из этих гендерных слоев, поднимают на 2 года. И вопрос здесь даже не в этом. Вопрос в том, что для того, чтобы получить выплату пенсии в полном объеме, надо отработать не менее 43 лет. Ну, представьте себе ситуацию. Человек окончил институт или университет в 22-23 года. Ему надо работать не менее 43 лет без перерывов, чтобы получать достойную пенсию.
А, то есть это не минимальная пенсия, а именно то, что называется достойная пенсия 42 года?
Минимальная пенсия во Франции тоже существует. Ты можешь раньше уйти на пенсию, и тогда ты будешь получать 1200 евро. Но это, послушайте, только на словах. На самом деле всегда находятся какие-нибудь закавычки для того, чтобы показать, что эту минимальную пенсию ты получать не можешь. Вот. И вот большая проблема, что люди не имеют уверенности в том, что они будут получать достойные деньги в будущем.
И еще соотношение между средней зарплатой и средней пенсией. Ну, вот даже давайте так, между средней зарплатой это минимальной пенсии в 1200 евро, а средняя зарплата какая?
Ну, я вам скажу, что пенсионный доход в среднем это в размере около 1400 евро чистыми. В расчете на российские деньги, ну, получается где-то 112 тысяч рублей. Вот, это немного выше, чем текущая минимальная заработная плата во Франции в размере 1353 евро. Вот такая химия.
Угу, понял. Но то есть минимальная зарплата надо... чуть выше, чем минимальная пенсия.
Да, да, получается так. Но для этого надо работать очень много, минимум 40 лет, 40 года.
Понял, без спасибо.
Без перерывов.
Без перерывов. Кирилл Привалов, журналист-международник, специалист по Франции, был с нами на прямой связи. Итак, правительство собирается индексировать около, ну, так говорит, во всяком случае, правительство, около 2 миллионов пенсионных пособий, которые достигнут 85% от прожиточного минимума, составят те самые упомянутые Кириллом Приваловым 1200 евро в месяц для тех, кто отработал необходимый для права на получение пенсии минимум. Это 43 года. 7373948, телефон прямого эфира. Алла говорит, что это потому, что соцлагерь давно разрушен. С ее точки зрения понятно, что везде будут зажимать трудящихся и пенсионеров. Тут возникает один вопрос. Люди живут все дольше. То есть вот, если убрать вот эту историю про разрушенные социалистические лагеря и прочее, тогда люди растут, люди живут все дольше. Говорить, во всяком случае, в развитых странах о том, что повышается рождаемость, тоже не приходится. Вопрос, откуда возьмутся пенсии? Побольше, чем у нас пенсии-то, получается, заметила Елена, 659-я. Ну, а 530-й вспоминает, помните, не радуется, как это, весна в Париже, но не радуются простые парижане. Вот как-то так попытался 530-й, не радуются простые французы, хоть и весна, написали. Написал он, 876-й, знали бы они, что у нас на год пенсионный возраст на год больше. Это как на год пенсионный возраст на год больше? Это потом будет, когда в 2030 году, когда и если эта реформа случится, к 2030 году французские власти собираются довести до 64 лет. К тому времени у нас пенсия для мужчин будет в 65. 7373948, телефон прямого эфира, мы продолжаем. Значит, что еще? На 2 года поднимают возраст, они чуть ли не Париж сжигают. То ли дело у нас приняли с гордостью. Но у нас не на 2 года и не так быстро. Вот это тоже важно. 7373948. Как соцлагерь помог бы с пенсиями во Франции? Марками ГДР, что ли, начали бы выплачивать? Это Виталий не понимает. Елена продолжает. 659-е. Эксперт говорит, демонстрирует оценку в духе Европа загнивает. На кого рассчитан такой анализ? Еще раз. А вы полагаете, что это признаки развития хорошего? Когда пенсионный возраст повышается, повышается не только в Российской Федерации, вот во Франции он повышается, во многих странах повышается, потому что причины примерно одинаково выглядят. Людям надо платить пенсии, людям надо платить пенсии все больше, а другие люди, которые эти пенсии обеспечивают, которые сейчас работают, их становится, в свою очередь, все меньше. Это проблема, с которыми каждый борется по-своему. Вот власти Франции в обход парламента, напомню, собираются повышать пенсионный возраст на 3 месяца в год, начиная с 1 сентября 2023 года. Это было заявлено, надо сказать, не сегодня. О таких планах власти Франции заявили еще в январе 2023 года. Проект спорной пенсионной реформы был представлен именно тогда. С 1 сентября 2023 года официальный возраст выхода на пенсию будет постепенно увеличиваться на 3 месяца в год, чтобы достичь 64 лет к 2030 году. К моменту окончания 5-летнего президентского срока Макрона он будет составлять 63 года. Года и 3 месяца. И вот тут есть разночтение. Пенсионный возраст во Франции и для мужчин, и для женщин, утверждали в январе в сообщении агентства РИА Новости, составляет 62 года. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Продолжаем. Пятница, 17 марта, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Будкин. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас либо в телеграм-канале «Радио говорит МСК», либо на YouTube-канале «Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте.
В движении.
Город едет все сложнее, вечерний час пик приближается, но пятничного вечернего часа пик, который начинался раньше, сегодня почему-то не выходит. 6 баллов прямо сейчас, 6 баллов нам обещают в 5 вечера, как максимум 7 баллов в 6 вечера, а к 7 вечера уже 6-бальные пробки. Уникальных автомобилей сегодня в городе 2 миллиона 490 тысяч. По данным ЦОДД, сейчас в Москве 2 крупных ДТП.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Мы продолжаем. Две темы на ближайшие 20 минут. У нас рынок онлайн-кинотеатров в России ожидает роста по итогам года. Говорит ли рост этого рынка после пандемии о том, что у офлайн-кинотеатров вообще перспектив нет? Первая тема. Вторая тема. Токсиколог назвал опасные для хранения в холодильнике продукты. Зачем тогда холодильник и что там действительно можно хранить? Это вторая тема, которую будем обсуждать. Прямой эфир. Напомню, много сообщений от вас приходит, но прежде чем я к ним перейду, срочные сообщения, которые прямо сейчас появляются на лентах информационных агентств. Ряду банков нужна докапитализация. Идет работа с их собственниками. Новые заявления Эльвиры Набиуллиной. Вопрос о введении санкций Евросоюза против Росатома остается на столе переговоров и еще будет обсуждаться. ТАСС со ссылкой на источники. РИА Новости в эти минуты. Срочные сообщения читаем. Оппозиция Турции настроена на хорошие отношения с Российской Федерацией при победе кандидата от оппозиции Кылычдароглу.
Поток. Успеем сказать главное.
Первая тема. Нет, сначала, значит, смс-портал для ваших сообщений. Плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир. Номер телефона 7-3-7-3-94-8. Код города 495. Про сообщение. Будьте чуть как бы корректнее. Вот Аркадий пишет. У нас при средней продолжительности жизни мужчин, половина мужчин до пенсии не доживает, а во Франции средняя продолжительность жизни 78. Там все доживают. Чем же они недовольны? А вы уверены, что все доживают до 78 лет во Франции, когда вы так утверждаете? А второе, вот это про 64 года, я специально посмотрел, я даже не стал проверять, доживает ли до пенсии половина мужчин, потому что средняя продолжительность жизни мужчин у нас не 64, а 67. Это не 78, но французскую продолжительность жизни мужчин я даже не проверял. Ну и еще, наша слушательница, которую я цитировал, пишет... Почему меня не называют по имени? За что, пишет она. А она себя называет королева Марго. То есть, если вы напишете, как вас зовут, тогда я буду называть вас по имени. Вот и все. А так вот, королева пишет нам. Ну, хорошо. Первая тема. Рынок онлайн-кинотеатров в России ожидает роста по итогам года. Специалисты считают, что прибыль увеличится на 10-20% и составит 80 миллиардов рублей. По информации «Коммерсанта», оптимистичные прогнозы базируются на хороших итогах 2022 года, который уже завершился ростом, хотя в первом полугодии там был провал. Улучшение динамики аналитики связывают с развитием цифровых экосистем, а также с приходом новых зарубежных поставщиков контента. И это интересная деталь. В топ-3 на Кинопоиск, Иви и Винг, который потеснил с третьего места онлайн-кинотеатр «Окко». Кинокритик Роман Григорьев к нам присоединяется. Роман Владимирович, здравствуйте.
Да, добрый день, спасибо, что так серьезно меня по отчеству.
Ну, хорошо. Роман, скажите, вот это улучшение динамики аналитики связывают с приходом новых зарубежных поставщиков контента. О чем идет речь?
Новых зарубежных... Они как-то, эти аналитики, вот они как бы... хотя бы расшифровывали, что они имеют в виду. Ну, возможно, что есть какая-то надежда на турецкие сериалы, на сериалы, может быть, индийские. Уж не знаю, откуда они еще могут достать какой-то новый контент. Ну, видимо, откуда-то оттуда.
Ну, хорошо, турецкие сериалы действительно заметны в онлайн-кинотеатрах. А теперь, все, собственно, про вот эти новости насчет роста по итогам года в онлайн-кинотеатрах. 10-20% в нынешних условиях, наверное, немало. Говорит ли рост этого рынка о том, что все перешли действительно в онлайн и в офлайн-кинотеатры уже не пойдут?
Ну, это тенденция, которая связана там с разными, в общем, причинами, да, и в том числе... с тем, что, на мой вот личный взгляд, качество домашней аудио и видеотехники, в данном случае, да, телевизоров, значительно выросло, стало доступным матрица там 65 дюймов, можно взять за небольшие деньги. И у пользователя конечного, в принципе, возникает большой вопрос, а зачем ему идти в кинотеатр, там, платить 500-600 рублей за билет самому себе, да, еще заказывать его, ехать туда, если можно остаться дома, тем более, что ковидные все эти ограничения приучили нас к тому, что, ну, в общем, как-то надо дома обходиться теми скромными возможностями для отдыха, которые есть. Поэтому это вот с одной стороны, а с другой стороны, ну да, вот ушли иностранные крупные компании, которые привозили сюда фильмы. Ну и пока вот ситуация, по крайней мере, такая. Другой вопрос, что будет с кинопрокатной сетью, да, и как возвращать людей туда. Вот это вообще непонятно пока еще. Ну, то есть, более-менее какие-то планы есть. Там министр культуры говорит, что надо в год 300 фильмов, из них 60 блокбастеров. Но это, как бы, она немножко троллит в хорошем смысле всех. Потому что все понимаем, что таких кадров просто нет, снимать 300 фильмов в год.
Но, ладно бы 300 фильмов снимать, кадров нет. Тут не очень понятно, что нужно снимать для того, чтобы люди встали и пошли, дошли до этого кинотеатра.
Я думаю, что снимать, известно по опросам социологов и так далее, что популярные жанры – это там триллер, боевик, комедия, ужасы, фантастика. Вот, просто кому это снимать в таком объеме? Вот главный вопрос. То, что вот индустрия такое получила импульс в виде 5 миллиардов за Чебурашку, а, по-моему, уже даже и все 6, это, в общем, подстегивает продюсеров шевелиться и искать возможности, потому что денег заработать-то можно колоссально.
Но рынок принесет эти деньги, ведь Чебурашка, мы же все понимаем, что даже если мы не говорим о так называемых серых просмотрах, то Чебурашка уже сейчас, насколько я понимаю, доступен за деньги в онлайн-прокате.
Чебурашка, вы имеете в виду, что будет с онлайн-прокатом?
Не-не-не, ну то есть зачем я пойду смотреть Чебурашку в кино, пусть даже люди сходили, если я дождусь и вот, к примеру, к середине марта, месяца через два, через три, посмотрю это за деньги дома в этих самых онлайн-кинотеатрах?
Ну, все-таки есть желание у человека иногда выкарабкиваться из дому, да, и кофе можно дома сварить там, и отварить себе какие-нибудь, я не знаю, там, вареники, но мы же все хотим пойти куда-нибудь в кафе, там, итальянской или русской кухни.
Нет, вот как раз про кафе я понимаю, а вот кинотеатр не понимаю. Наши слушатели тоже, 530-й пишет, хоть бы мороженку бесплатную давали.
Ну, это 530-й мороженку-то дают, наверное, за какие-то, если вы сдаете кровь, там что-то выдается. Пока что за поход в кинотеатр надо платить, как бы. Вам же тоже на работе не веточку, как в том меме, дают в конце месяца. Нет, ну это хотелки, это понятно все, я тоже что-то много хочу. Но, в принципе, сходить в кинотеатр – дело симпатичное, огромный экран. Да, в общем, если какой-то суперзрелищный фильм, ну там дома такую технику особо сильно, ну как бы и не соберешь. Так что, в общем, шевелить ногами надо, погода хорошая, нечего дома сидеть.
Ну и еще, а как вы комментируете, в таких случаях, вот вы Чебурашку упомянули с 5 миллиардами или даже больше, а как правило люди-то пишут, Чебурашку посмотрю только если мне за это заплатят, даже бесплатно не буду смотреть эту Чебурашку, видите, то есть не то, что я платить не буду, тут люди соревнуются в своих хотелках, я бесплатно даже не буду смотреть, или даже если мне денег дадут, только тогда может быть, вот как с этим быть?
Ну, здесь надо принимать препараты какие-то уже. Здесь я бы, как бы, у каждой радиостанции, как ваш коллега, могу сказать, что есть специфические слушатели, которые всегда что-то такое интересное пишут, но в массе они не являются репрезентативной аудиторией, поэтому в основном люди, конечно, одеваются, идут на улицу, смотрят кино, сидят, знакомятся.
И тратят 6 миллиардов. Я понял, спасибо. Конечно. Кинокритик Роман Григорьев. Это правда, 6 миллиардов, это серьезные деньги, и вы должны понимать, что вот от того, что вы напишете, что российское кино хлам, это я Алексею 668-му, и Чебурашку вы будете смотреть только если вам заплатят, ну вот и сидите с хламом, с ожиданием того, что вам за это заплатят. А мы будем смотреть «Чебурашку». Я не буду. Я небольшой сторонник этого фильма, сразу скажу. Но вообще-то Я недавно смотрел какой-то другой фильм про, соответственно, что-то историческое, ремейк Ивана Васильевича, какой-то «Грозный папа», по-моему, это называется. Прекрасный фильм. Ну вот, я бы никогда не сказал про этот фильм, я посмотрю его только если мне за это заплатят. Что-то подобное. Если в кинотеатрах начнут выдавать препараты, продолжает 530-й, я туда и пойду. Но к тому моменту, вполне возможно, мест в этих кинотеатрах уже не будет. Можно просто дать денег без просмотра. Прям 6 миллиардов и дать, пишет Виталий. Кому дать? В данном случае 6 миллиардов выдали граждане Российской Федерации, которые пошли и посмотрели «Чебурашку». Просмотр — это не рейтинг. Я сходил с детьми, мне не понравилось, пишет 401-й, но я сходил. Но, то есть вы полагаете, что все вот эти люди... Вы же почему-то сходили с детьми. «Чебурашку» со вчерашнего дня стали как раз показывать в онлайн-кинотеатрах. Племянник с родителями в кинотеатре смотрел и со своими друзьями вчера, сидя дома, еще два раза посмотрел, рассказывает Вера 132-я. Люди удобства выбирают, уверена Алла, которая, видимо, не хочет ходить в кинотеатр, а другие, вот видите, хотят. Просто такая штука, если, к примеру, у вас есть какой-то взгляд на работу кинотеатров, это не значит, что все остальные думают точно так же. Сергей, последний. В последнее время не могу найти хорошие новые фильмы в онлайн-кинотеатрах. Если фильм 22-го или 23-го года, то ниже средней планки, печально. Да, в марте месяце человек говорит, что как-то не очень много хороших фильмов 23-го года. Напомню, онлайн-кинотеатры – это значит не очень дорого. Или вы даже по высоким ценам не можете найти хороший фильм 23-го года. 7373948. Да, прошу.
Да, здравствуйте, здравствуйте, слушатели. Хотел сказать, что вот свое личное как бы отношение к этому вопросу относительно недавно ходил в кинотеатр, ну, может, месяц-полтора назад, когда была премьера фильма «Аватар» второй части, не в качестве рекламы. И хочу сказать, что вот для меня, например, кино – это, ну, как сказать, есть кино, которое невозможно дома смотреть, вот как говорил специалист.
А почему невозможно? Вот объясните, вот даже вот на примере «Аватара», почему это нельзя смотреть дома?
Слушайте, там такое количество вот именно спецэффектов.
Ну, большой телевизор куплю.
Ну, не знаю, все равно. Вот у меня лично не возникает вот того, тех же приятных ощущений, как вот от кинотеатра, от рассмотра вот прям вот в таком зале, вот чтобы это...
Развесим колонки вокруг, сзади колонки, спереди, 5-1, все дела.
Возможно, но ради одного-двух кино я же не буду этого дома делать. Поэтому я считаю, что это же как способ, знаете, как поход в театр, условно говоря.
Mm-hmm, понятно.
Мы же театр дома не сможем себе организовать такой же. Ну, можем теоретически попробовать.
Опять же, большой телевизор, 7 колонок, и все дела. Народный артист практически в человеческий рост.
Ну, не знаю, не моя история.
Хочется... Понятно, люди разные, вот об этом мы опять. Рынок онлайн-кинотеатров в России ожидает роста по итогам года, но говорить, что это какой-то огромный рост, не приходится. Специалисты считают, что прибыль увеличится на 10 или 20% и составит примерно 80 миллиардов рублей.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
530-й обещает, что за большой телевизор и колонки по кругу соседи донесут. Я пока, может быть, что-то не знаю. Теперь большие телевизоры запрещены у нас. Колонки по кругу, наверное, неправильно, если включить очень громко. Но можно же не включать очень громко. Да, Катя говорит, попкорны начес не те дома. То есть они идут лучше намного... Давайте вот что, про холодильники лучше поговорим. Может быть, попкорн и начос в холодильнике хранят, и с ними что-то происходит. Токсиколог назвал опасные для хранения в холодильнике продукты. Сегодня об этом пишут в новостях и упоминают бананы, манго, картофель, помидоры, лук, которые, что-то там, нежелательные химические реакции входят. Газета.ру пишет об этом. Доцент кафедры ресторанного бизнеса в РЭО имени Плеханова Елена Мясникова к нам присоединяется. Елена Николаевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот теперь, когда я узнал, что, ладно, бананы, про это я слышал, а оказывается, даже картофель, помидоры и лук нельзя хранить в холодильнике, у меня возникает вопрос, а чем тогда вообще нужны холодильники, что там можно хранить?
Холодильники предназначены для хранения особо скоропортящихся продуктов. Если у нас мясо, рыба, те же гастрономические продукты, колбасы, сыры, молочная продукция, вот эта продукция требует хранения при температуре от 2 до 6 градусов. Если мы говорим, например, об овощах, то и картофель, и морковь прекрасно хранятся при комнатной температуре, причем в прохладном помещении. 15-17 градусов – хорошо проветриваемое сухое помещение. Холодильное хранение для картофеля и моркови, а также лука и чеснока не подходит, потому что повышенная влажность сразу вызывает плесневение и порчу этих овощей.
Подождите, а вот это вы сказали, комнатная температура 15-17 градусов. Мне кажется, что у меня комнатная температура несколько выше.
Ну, я, может быть, немножко некорректно определила температуру. Не комнатная, а это должно быть прохладное помещение вдалеке от источников света и тепла, а также влаги.
Ну, то есть, вот я не очень понимаю, где такое в современной квартире можно помещение найти? Раньше кладовки были в подвалах.
Кладовки. У некоторых балконы предназначены, кстати, под именно под такое хранение. Да даже если вы поставите овощной ящик в коридор или в коридор, то там тоже будут очень хорошо храниться овощи. Холодильник для картофеля и моркови, уверяю вас, совершенно не нужен.
Так, еще один вопрос про хлеб.
Хлеб. Хлеб мы тоже храним в кухне, вдалеке от источника влаги, то есть от раковины. Лучше выбрать сухой шкаф и хранить не в полиэтилене, а в бумажном пакете. В холодильник, опять же, хлеб класть не нужно, потому что повышенная влажность, она также приводит к плесневению хлеба.
К этому списку еще можно что-то добавить?
Да, конечно, не только некоторые фрукты не нужно хранить в холодильнике. Вы уже произнесли название такого фрукта, как банан. Так вот, и дыни, и манго, и более привычные нам яблоки и груши прекрасно хранятся при комнатной температуре. Если мы поместим в холодильник, то, опять же, повышенная влажность и отсутствие проветривание может привести к скорейшей порче.
Конфеты разве можно хранить в холодильнике? Пантелеймон требует, чтобы сказали, что нельзя.
Шоколадные конфеты, так же, как и шоколад, в холодильнике хранить нельзя, потому что сахароза начинает кристаллизоваться. И вот обращали внимание, что на шоколаде, который лежал в холодильнике, образуется белый налет?
Да-да-да.
Вот как раз-таки это свидетельствует о том, что и шоколад, и шоколадные конфеты, ну, а тем более карамель вообще можно абсолютно спокойно хранить на кухне, и с ней ничего не произойдет, в холодильник класть не нужно.
То есть, подождите, я вот пытаюсь вспомнить, в холодильниках есть всегда такой отсек для скоропортящихся, вот как я думал, овощей и фруктов, а теперь пытаюсь понять, а что в нем должно тогда находиться? Исключительно зелень, что ли?
Да и можно то не вредно. Да. Можно положить зелень, можно положить огурцы, перец. Вот это те овощи, которые должны храниться у нас в нашем с вами холодильнике.
Договорились. Спасибо. Елена Мясникова, доцент кафедры ресторанного бизнеса ФРЭУ имени Плеханова. Видите, как оказывается все иначе устроено с этими холодильниками. Я в холодильнике, рассказывает Виталий, храню шоколад, пастилу, зефир, разные конфеты. Достаешь их, они приятные, холодные. Летом это самый must-have. Ну вот видите, вы достаете непонятно что вместо конфет, пастилы и шоколада. Вам только что объяснили. Зачем тогда холодильник? Что захочу, то и буду туда класть. Вы еще законы придумайте на эту тему, пишет Александр 731. Да нет, пожалуйста, вы-то кладите туда что хотите. Просто вот как теперь выясняется, то, что вы туда будете укладывать, в результате не будет тем продуктом, который вы должны бы получать. Ну, те самые бананы, легко вспомнить. 7373... А что, панк 13-й, кстати, 530-й, он тоже спрашивает, почему я не говорю, что он панк 13-й? Потому что я говорю теперь номера и имена. А вот эти вот придумки, нет, не будем. Что кто-то хранит хлеб в холодильнике, есть же опыт с авоськой на оконной ручке снаружи, и вентиляция, и прохлада, напридумывали всякого. Не знаю, я, например, храню хлеб в холодильнике. Мне кажется, что он там дольше сохраняется. Я в холодильнике храню пиво в банке, пишет Пантелеймон. А зачем? То есть у вас есть такое неодолимое желание выпить пиво из банки. Алкоголь вреден для вашего здоровья, вы помните. Просто как бы она вот там сколько живет? хоть горшком назови, только в печь не ставь. Да, примерно так же теперь оказывается про лук и про картошку для холодильника. Хоть как называй, только в холодильник не ставь. Для многих главное, чтобы было что положить в холодильник, пишет Алла 24-я. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна. Юрий Викторович, я купленный хлеб храню в холодильнике. А 90-е годы, вот 90-91-е, когда с хлебом были перебои, так я вообще в заморозке хранила, ничего ему не было. Не, я понимаю, я-то застала время, когда мы вообще жили без холодильников. Но вот эта идея о том, что я прихожу домой, а у меня стоит в коридоре какой-то контейнер, из него торчит морковка, картошка и лук. Ну, слушай, ну, это, по-моему, абсурд вообще.
Но как бы то ни было, видите, надо узнавать и подобное. 7373948, 40-й, говорит, сами вы 40-й. Ну нет, я не знаю, какой я напишу сообщение нам в Телеграм, говорит МСК-бот, и тогда узнаю, какой я. Поэтому вот это ваше «сами вы 40-й» нет, не работает. Павел 112. Налет на шоколаде не от холодильника, а от того, что он подтаял и потом замерз. Температура хранения его от плюс 5 до плюс 25. Ну а в холодильнике разве всегда плюс 5? По-разному бывает. 7373948. Телефон прямого эфира. 672-й говорит, я приучил себя покупать картошку, морковку и лук ровно столько, сколько мне нужно на одну неделю. И где вы храните эту неделю? Картошку, морковку и лук. Ведь вот это же самое интересное. 7373948. Слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте. Алексей Николаевич, Москва. Где-то пару недель назад шла дискуссия, выступал крупный специалист по хлебу.
Угу.
И он говорит, если вы купили на неделю хлеба, положите его в морозилку. Вот, я попробовал, купил хлеб ржаной, зерновой, положил в морозилку. Вы знаете, это чудо. Вытаскиваешь с морозилки, берешь пластиночку, на минутку кладешь в эту микроволновку.
Ой-ой-ой, только вот этого не надо делать, я вас умоляю. Только в духовке разогревайте хлеб.
А в духовке, простите, в духовке, да, в духовке. И чудесный хлеб, вкуснее даже становится. Вот этот крупный специалист какой-то нашей России.
Но главное, что вы проверили, и у вас тоже получилось. Где хранить картофель и лук в жару плюс? Да-да-да, кстати, многие написали, что у них в квартирах как-то не находится этого прохладного помещения в 15-17 градусов. Но потому что, если там, допустим, в квартире 25 градусов, то где найти этот угол холодный, чтобы в нем было 15-17 градусов? Совершенно непонятно. Абсурд хранить, пишет Алла, овощи вне холодильника, потому что у нас жара в квартирах как в аду. Ну так, подождите, что такое жара в квартирах как в аду? Можно хотя бы изредка открывать окна. В конце концов, можно как-то регулировать батареи. А можно ли лекарства хранить в холодильнике, пишет Александр Шурик, 592-й. А тут проблема. Надо просто взять у лекарства руководство по эксплуатации, инструкция называется, и там написано, можно его хранить в холодильнике или нет, потому что лекарства бывают разные. Владимир 879 говорит, надо просто вместо холодильников покупать винные шкафы, брать что-то подобное, и все будет аккуратно, потому что там не очень высокая температура, но и не очень низкая. Как раз 15-17 градусов. И тогда будет винный шкаф, который вы используете для того, чтобы хранить лук, картофель и морковь. 7373948. Да, прошу вас.
Алло, добрый день. Добрый день, Владимир, Москва. Тут вся проблема в том, что какие еще холодильники? Когда говорят, что да, основная проблема то, что там влага собирается. Это холодильники капельного типа, там влажность есть, да. Там продукты, они с влагой такой, с налетом влаги. Но если холодильник No Frost, то у меня дома холодильник No Frost, большой такой рефрижератор. Там сухо в камере. В камере сухо, даже в морозильной камере сухо. И продукты, которые там лежат, я их когда достаю, они вообще сухие. Но они подморожены и либо холодные, но они сухие, и влаги никакой нет. Так что если холодильник No Frost, я думаю, проблем не будет.
Главное, чтобы холодильник был No Frost, и тогда, видимо, да. Вот видите, кто-то говорит винный шкаф для того, чтобы хранить картошку и лук, кто-то говорит холодильник No Frost, а Виталий говорит, холодное место в квартире это балкон, но там клин, летом плюс 32 не получается. А Руслан 544 пишет, мы в кладовых для буржуев уже давно кондиционеры ставим для продуктов. В кладовых для буржуев кондиционер. А, да, то есть есть люди, у которых есть кондиционеры для продуктов. Но вот к этому, видимо, и надо стремиться. Прямо сейчас новости.